Дорогие друзья, мы продолжим с вами сегодня изучать послание к Коринфянам апостола Павла, первое послание. Давайте откроем текст из первого послания к Коринфянам, глава 4, со стиха 7 по 13. Сегодня будет более привычная проповедь. Мы с вами будем глубже изучать этот текст. Сегодня все же такое, знаете, обычное рядовое собрание, правда? Не праздник уже, ну, он праздник как бы, но это уже обычное собрание, поэтому приготовьтесь быть с Библиями. Итак, читаем 4 глава со стиха 7 по 13. «Ибо кто отличает тебя, что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил. Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. О, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать. Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались зрелищем для мира, для ангелов и людей». Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы немощны, а вы крепки. Вы в славе, а мы в бесчестии. Даже до ныне терпим голод и жажду и наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем. Гонят нас, мы терпим. Хулят нас, мы молимся. Мы как сор для мира, как прах, всеми попираемый до ныне». Вот такой текст. Помолимся. Дорогой Господь, мы нуждаемся в том, чтобы сейчас был открыт наш разум, было готово наше сердце и была по благодати Твоей наша воля смирена Тобою. Господи, благослови нас, чтобы мы разумели, понимали и имели помощь Твою применять на нашей жизни. Аминь. Итак, это Божье Слово, друзья, присаживайтесь, и мы его сегодня с вами вместе будем изучать. Одно из самых больших моих огорчений моей христианской жизни заключалось в том, что я обладаю вмененной праведностью Христовой, но не моей личной безгрешной праведностью. Нет, конечно, мне радостно было обладать вмененной праведностью Христовой, и то, что Бог тебе, смотря с небес на меня, видит не мою просто испорченную, греховную, несовершенную жизнь, но видит праведность Христову, которая покрыла меня, и поэтому Он принимает меня и нарек меня своим сыном, и благодать свою дает. Но суть в том, что мне, верующему, особенно молодому верующему, мне хотелось жить такой жизнью, где греха просто нет больше. Я уже не согрешаю ни в чем. Тогда я плохо осознавал глубину своей греховности, своей испорченности. Я не понимал до конца хорошо то, что греховная природа моя со мной осталась. Я не осознавал, что мне нужна моя борьба с грехом, чтобы я нуждался в Боге, чтобы я лучше понимал Евангелие, чтобы я его проповедовал себе. Я помню, как однажды после очередного греха, произведенного моей гордостью, я испытал настоящую ненависть по отношению к себе. Мне хотелось не просто выйти перед церковью и сказать: «Братья и сестры, я согрешил, помолитесь за меня». Мне хотелось выйти прямо на площадь города и сказать: «Я ужасный грешник. Пожалуйста, вот молитесь за меня». Мне хотелось уже весь город вовлечь. Даже и в этом была, проявлялась моя гордыня. Мне уже хотелось весь город даже сделать известными о своем грехе. Но я на самом деле испытывал вот такую просто ненависть к себе от того, что я снова согрешил. И после этой ненависти пришло отчаяние. Отчаяние, что я никак не могу искоренить свою греховность окончательно. И вот в этом сокрушенном и смущенном состоянии, когда я был готов к каким-то глупым поступкам, я пришел к одному пожилому служителю для беседы. И он дал мне прекрасный и честный совет. Я не буду рассказывать буквально все, что он сказал, но я подвел бы его итог в одну фразу, которую он мне произнес. «Ты не можешь удалить все сорняки из своего огорода, но ты можешь не дать им вырасти. Срезай все ростки своей гордыни и не позволяй ее росткам окрепнуть». Вот это был совет был его ко мне. И сегодня мы с вами посмотрим, как апостол Павел помогает нам побеждать ростки гордости нашей греховной природы, которые в каждом из нас пытаются расти. Это ужасная, но правдивая реальность. Греховная природа все с нами. Гордыня наша все с нами. Но мы можем благодатью Божией не давать ей расти. Апостол Павел в этом послании рисует много прекрасных и понятных образов церкви, Божьей работы для Коринфской общины. И один из самых последних образов, который мы с вами видели в третьей главе, довольно ярко представлено было, это здание. Фундамент Церкви Христоса и Евангелия. Бог созидает эту церковь через своих призванных служителей, через команду Его служителей. Это стих 1 этой главы. Важно, чтобы они были верными, как Божьи домостроители. Стих 2 об этом говорит, 4 главы. Но здание это не простое, это воистину храм Божий, где Господь обитает Духом Святым, как мы и читали в самом конце 3 главы. Здание наполнено богопоклонниками, которые прославляют Бога через прославление Его, провозглашение Евангелия через жизнь по Евангелию. Но как бы это странно ни звучало, основным препятствием в Божьем строительстве, которое есть в наше время, это сами строители, это люди, участники этого строительства. И мы видим в этом послании, что строительство Божьего здания в Коринфе испытало ужасный ущерб, получило большой ущерб. Церковь переживала конфликты, разделения, распри. Один видел себя важнее и ценнее, чем другой. Иной считал, что его понимание более значимо, и он понимает лучше, чем другие, и имеет больше права поэтому на строительство по его схеме, по его представлению церковной жизни. Каждый хвалился своими достижениями, преимуществами, дарованиями, отождествляя себя с тем или иным Божьим служителем, который участвовал в созидании этой поместной общины. Петр, как такой выдающийся призванный апостол, Павел, как основатель церкви, Аполлос, как выдающийся учитель. Некоторые даже использовали имя Христа для того, чтобы показать, что они себя с ним отождествляют, и поэтому они имеют больше права влиять на жизнь этой церкви. Каждый думал, что совершает все это ради Бога. Но в действительности они превозносились друг перед другом, они были движимы своим самомнением и раздирали церковь на части. Они на самом деле мешали Богу созидать Его собрание. Почему так происходило? Что было в основе их такого поведения? Что стояло за их неудовлетворенностью того, что Бог их спас и дал им право служить в Его церкви? Эти хорошие вопросы, это очень хорошие вопросы, которые полезно задавать себе не только в рамках церковной жизни, но и в рамках своей семьи, в рамках отношений с другими людьми. Что мне мешает радоваться моей жизни? Почему я конфликтую с теми или иными людьми? Почему там, где я оказываюсь, рождаются конфликты? В чем причина? И Павел довольно ясно ответил в предыдущей главе. И в этой главе он особенно ярко это подчеркивает. Это гордость коринфян, это их самомнение. Они гордились и хвалились друг перед другом. Он уже показал в предыдущей главе, что общество не может решить проблемы нашего сердца. Ни религия, ни философия не могут помочь, только Иисус. Он уже показал также, что ничто и никто не может удовлетворить жажду нашего сердца. Только Евангелие. Он также показал, что никто и ничто не может помочь нам вырасти духовно, только церковная община. Мы нужны друг другу. Потому что подлинный духовный рост приводит к тому, что мы начинаем видеть себя как одна Божья семья, как Божий народ, собранный во имя Его, посланный им на миссию Его и живущие через Евангелие Его. Это значит, что церковь призвана явить невероятное единство, которое нигде в этом мире найти невозможно. Даже люди, которые собираются воевать с кем-то во имя чего-то, даже они не могут испытать своей ненависти или страсти совместной такого единства, которое созидает Евангелие в Церкви Христовой. Но для того, чтобы это единство было, и Павел это ясно показал, и в последней проповеди мы об этом отмечали, нужно евангельское смирение. Смирение не в понимании нашего мира, когда я должен думать просто меньше о себе, или уничижать себя, или дать себя переломать, когда меня задавят и сделают винтиком чьей-то программы, чьей-то идеологии, чего-то механизма, но евангельское смирение – которая подразумевает, что я не формирую свою самооценку на основании мнений людей, ожиданий людей, представлений людей, даже своего собственного восприятия, но на основании Евангелия, на основании того, что Бог меня принял уже, не за мои заслуги. Я более не озабочен своей персоной и как ко мне относятся люди. Я более не живу своим самомнением. Евангельская самооценка или евангельское смирение – это блаженное самозабвение, потому что Бог дал уже мне оценку. Это дает мне на самом деле радостную свободу служить моим ближним, ничего не ожидая взамен. Ради Бога, ради Его целей. Я могу любить свою жену, не ожидая, что она будет мне платить взаимностью. Хотя она призвана перед Богом это делать, если она верующий человек. Но я это делаю, и у меня нет отчаяния, негодования, ненависти, если она поступает по-другому. Я могу любить своего товарища по работе, и не смущаться, если он поступает не как я надеялся, потому что я делаю это ради Бога. И оценку Его я получаю, и оценку Его я уже приобрел. Я не смущаюсь критики, даже если она справедливая, а просто с радостью принимаю ее, потому что понимаю, у меня характер несовершенный. Такая самооценка и такое евангельское смирение дает мне благодать испытать настоящий мир, подлинное счастье и самозабвенно служить моим ближним, не занимаясь сравнением себя с другими, чтобы не впасть в отчаяние или жалость к себе, когда кто кажется лучше, чем я, или даже превозношение, когда я окажусь лучше, чем другие. Апостол Павел желает помочь Коринфской церкви, особенно ее лидерам, преодолеть искушение гордости и самомнения, ложного самомнения, чтобы они перестали думать о Господе или о своей вере только в личных местоимениях. Мой Господь, моя церковь, мое призвание, мое служение, моя вера, моя семья. Это хорошие фразы, если они подчеркивают мою ответственность. Но когда мы говорим о церковной жизни, когда мы говорим о евангельском смирении, то мы должны научиться думать через призму Божьего замысла, Божьей миссии, Божьей работы. И там будем говорить «наш Господь, наша церковь, наша вера, наше призвание, наша миссия, наше служение, наше совместное служение». Поэтому, если вы замечаете за собой, что вы все больше и чаще обращаете внимание на себя, на свое служение, на свою самореализацию, на оценку вас другими, то вы на пути уподобления коринфянам. Вы озабочены своей персоной. Вы отошли от евангельского восприятия. Вы возвращаетесь в мирскую систему, мирскую парадигму. Это значит, что очень скоро вы будете испытывать боль, будете причинять боль другим и не будете воздавать должной славы Богу. Это значит, что ваша самооценка сместилась с Евангелия на что-то другое. И совсем немного, и вас начнет распирать или высокомерие, или жалость к себе, что все в сущности является человеческой гордыней. Я продолжу свою иллюстрацию про нашу неверную самооценку, как вздувшийся пузырь или шарик. Да, мы обычно на празднике торжества все время шарики надуваем. Это как некое такое выражение успеха, достижения, радости. Так вот, аргумент Павел сегодня будет лопать все шарики нашей гордости. Поэтому проповедь так и назвал «Булавки против гордости», которые мы можем себе надувать один за одним, и три булавки Павел использует. Так что приготовьтесь, друзья, сегодня вы уйдете в руках с Евангелием и с лопнувшими шариками вашей гордыни. Если говорить таким, знаете, образным языком, многие из нас сейчас здесь сидят, и над ними невидимые шарики – их достижений, их статуса, положения. И поверьте, у меня нету цели вас как-то огорчить, но пусть Божье Слово поможет нам всем испытать сегодня смирение. Итак, первый пункт – это булавка отрезвляющих вопросов. Стих 7. Ведь вам важно задавать себе полезные, глубокие, анализирующие вопросы, чтобы мы могли лучше понять те или иные ситуации, те или иные моменты, поступки, действия, рассмотреть ситуацию под разными углами. Но есть вопросы, которые мы не любим задавать себе. Вообще мы не любим задавать вопросы про себя, честно говоря, особенно в кругу других людей. Но есть такие вопросы, которые не самые лучшие, которые мы хотели бы услышать. Это такие вопросы, которые проникают в центр нашей души, обнажают наши сердца, пронзают нашу гордыню, открывают наши мотивы и наши намерения. Павел провел очень мощную артподготовку. Теперь задает такие прямые, нелицеприятные вопросы коринфским лидерам. И знаете, он не следует общепризнанным технологиям или тогдашним правилам ведения философской дискуссии. Он все говорит прямо и в лоб и сразу. Он не подводит, так знаете, издалека. Он не пытается сказать, ну вы вообще прекрасные братья, ну и также вы такие гадкие гордецы. Он все прямо в лоб им говорит. Знаете, это совет в каком смысле? Нам нужно быть чуткими, но нам нужно быть честными. Очень часто мы не достигаем результата в наших отношениях, потому что просто мы не договариваем. Нам нужно учиться говорить истину в любви. Нам нужно учиться любви. Нам нужно говорить правду. Настоящая дружба требует правды. Настоящее отношение расцветает только там, где есть правда. Но правда, сказанная с нежностью, братолюбие с нежностью, как учит нас Писание. И Павел говорит им здесь все прямо, но не чужая их, не возвышаясь над ними, но говорит правду, которая есть в самом деле. В стихе 7 мы видим три риторических вопроса, которые должны помочь коринфянам вспомнить и разуметь, насколько несколько важных истин, насколько они попались в эту ловушку самомнения и гордыни. Им нужно остановиться и задуматься. Как только вы начинаете замечать, что ростки гордости начинают надувать эти шарики вашего самомнения, то задайте себе эти три вопроса, и они помогут вам остановиться. Итак, первый вопрос. Кто тебя наделил всем, что у тебя есть? Павел говорит, ибо кто отличает тебя? Да, коринфяне использовали свои личные способности, умения, таланты как повод, причину, основание для превозношения над другими. Кстати, новый русский перевод хорошо подметил это. Кто же делает тебя лучше других? Очень удачный перевод. Всякий, кто имеет проблему гордости, он думает о себе, что он превосходит других в чем-то. Он полагает, что он лучше, чем другие. Некоторые коринфяне видели себя более лучшими проповедниками, чем другие, в сравнении с другими, более ценными и важными служителями, чем другие, более нужными и полезными членами церкви, чем другие. Но если ты действительно превосходишь всех или кого-то в талантах, способностях, кто тебя таким сделал? Здесь такой вопрос задает Павел. И ответ очевиден. Это Бог. Только Он один одарил каждого из нас конкретными дарованиями и умениями. В послании, 15 главе, в стихе 10, Павел говорит такое слово. Посмотрите на этот текст, я к нему еще два раза приду снова. «Но благодатью Божией есть то, что есть». Или благодатью Божией есть то, что есть, и есть тот, кто есть. И благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мной». Другими словами, наше служение и даже наше нравственное развитие является результатом работы Божьей благодати в нашей жизни. Теперь посмотрим второй вопрос апостола Павла. Что ты имеешь, чего бы не получил? Допустим, ты видишь себя умнее и более интеллектуальнее, чем другие. Более успешным в организации, либо в ведении дел, будь то работа или учеба, спорт или родительство. Допустим, ты внешне выглядишь, чем другие. Лучше выглядишь, чем другие. Это правда. Такое может быть. Кто-то более умный, кто-то более внешне привлекательный, кто-то более успешный в родительстве или в спорте, или в работе, чем другой. Но проблема может быть в том, что ты можешь от этого начать гордиться. Гордиться собой. И вот в этот момент нужно вспомнить простые вещи. Что мы не родили сами себя. Мы не наделили себя своими талантами, нашим IQ, нашим набором генов. Мы не выбрали себе родителей, место своего рождения. Даже наше усердие в труде и работе стало возможным только потому, что Господь нам даровал свою милость и благость. Посмотрите, как Господь говорит в книге Второзакония, глава 8, стих 18. «Но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство». Это будет забавно слушать баскетболиста двухметрового роста, который говорит: «Я такой молодец, я ростом 2 метра». Понимаете, он таким стал не потому, что он там в детстве кашу хорошо ел. Некоторые очень хорошо ели кашу, но почему-то не выросли. Даже с горем пополам. Да, некоторые вширь выросли. Но это потом, когда они стали уже другое чуть больше есть. Понимаете, суть в том, что есть вещи, которые абсолютно от нас не зависят. Они даны нам. Более того, христиане получили массу благословений и милости от Господа через веру. У нас есть спасение, вечная жизнь, Божье присутствие, Божье Слово, Его духовные дары, Его любовь, безграничная милость по отношению к нам, благость Его к нам, которую мы получили не за наши дела и получаем не за наши поступки. Апостол Павел говорит об этом в послании к Ефесянам, глава 2, стих 8 и 9. «Ибо благодати вы спасены через веру, и это не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». У нас здесь в церкви прекрасная команда служителей. И это тоже подарок от Господа. Если у нас были хорошие родители, то это Бог нам их дал. Никто же в роддоме не лежал и говорил: «Так, к этим я не поеду, поеду к тем, дайте мне всю разнарядку, все за родителей, вот я вот этих родителей выберу, мне они нравятся, я к ним поеду». Нас родили, взяли и принесли, и стали воспитывать. Если мы живем в мирной стране, то это тоже Бог нам подарил такое время. Подумайте только, все доброе и славное, что есть в нашей жизни, является проявлением всех, вот по сути, вот этих трех основных элементов. Во-первых, это наше рождение. Наше рождение. Ты с ним никак не был связан. Твои таланты, твой IQ, твой внешний вид, связанные с твоими генами, которые ты получил от родителей. Твое воспитание. Если ты хороший студент или усердный работник, или у тебя есть другие хорошие ценности, поверь, мой друг, не ты их приобрел. Это во многом влияние в детстве твоем, твоих родителей, каких-то других людей, которые сыграли такую важную роль в твоей жизни. Я даже скажу больше. Ты, скорее всего, в детстве противился этому. Противостоял, не хотел играть на скрипке там, или не хотел заниматься, не хотел сидеть, хотел смотреть мультики там, или какую еще там ерунду хотел ты делать в своей жизни. Но благодаря усердию твоих родных, близких и других наставников в твоем детстве в тебе выработали многие ценности. Ну и в-третьих, твое духовное рождение. Бог даровал тебе духовную природу. Не ты родил себя. Он дал тебе духовные дары, дал тебе Духа Святого как источник подлинной силы, дал себе, тебе свою любовь, не твою человеческую любовь, свою Божию как мотивацию для жизни. Поэтому если у тебя хоть какое-то основание, чтобы гордиться собой, мы можем сказать вместе с Павлом: «Но благодатью Божией есть то, что есть». Как только человек начинает смотреть на свои преимущества через призму Божьего взгляда, то он начинает сознавать, все, что у него есть, это подарки Божьей благодати незаслуженные. И тогда он прославляет того, кто и оказал ему эту благость. Иаков напоминает нам об этом. Глава 1, стих 17. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, в котором нет изменения и ни тени перемен». Кстати, наш пастор Дмитрий говорил прекрасную проповедь на этот текст, и я рекомендую ее переслушать. Ему вторит Павел, я читаю в новом переводе, «Что у тебя есть своего, чего бы ты не получил от Бога?» И, наконец, третий вопрос. «Неужели у тебя есть основания для бахвальства?» Павел говорит, «А если получил, что хвалишься, как будто не получил?» Это, в сущности, логический вывод из предыдущих двух вопросов. Неужели нужно гордиться собой за то, что все, что у нас есть, это от Бога? У нас нет никаких оснований для самовосхваления, потому что все, что у нас есть, это милостивое, незаслуженное дарование от Христа. И Павел подчеркивает природу этих всех подарков простой фразой «а если?». Поэтому прежде чем ты посмотришь на кого-то свысока, вспомни, что, вероятно, человек этот имел совсем другое рождение, других родителей, другое происхождение, другое воспитание, другие возможности. Он родился в другом городе, в другой стране, в конце концов. Он не имел такого же духовного преимущества, как ты сегодня в своей церкви. Не гордись, как будто бы ты сам отвечал даже за свой духовный успех. Как и говорит Павел в первой главе этого послания, стих 31, «Хвалящийся, хвались Господом». Понимаете, если я начинаю замечать за собой, что я начинаю думать, что я заслуживаю по какой-то причине что-то, что я заработал сам это своим трудом, то в сущности я начинаю думать, что мой свет, он лучше, чем свет Иисуса во мне. Как будто бы я добавил что-то к благодати Божией своим трудом, своим усердием, своими делами, своими поступками. Ты так не говоришь, что твой свет лучше, чем свет Иисуса, но поступаешь так, ведешь себя так. А это путь гордыни, сравнения конфликтов и саморазрушения. Кто-то может сказать, ну послушайте, ну как же так, это я сделал свою карьеру. Я накачал сам себе свои мышцы. Я построил сам счастливый брак, добился успехов на работе или в спорте, развил классную дружбу. Друг мой, а кто дал тебе силы для этого? Кто дал мудрости, смекалку, расположил людей и закалил твой характер трудностями? Кто поддержал твои благие стремления и останавливал тебя в неразумных идеях? Кто незаметно благословлял и направлял тебя на верные пути? Ты думаешь, это была безликая судьба? Ты думаешь, это была капризная удача? Или ты думаешь, что это твой интеллект, который тоже не твой? Тебе Бог его дал. Это только Бог на самом деле. Это Он был с тобой. Он не только тебя наделил твоими способностями, но Он даже и благословил их правильно реализовывать. Или ты думаешь, Бог был так впечатлен твоим покаянием, что Он подумал, о, по шкале моей этот парень на 10 покаялся. Так плакал, так рыдал, так каялся. Я ему дам больше духовных даров. Друзья мои, Бога нельзя ничем впечатлить. Нету того, что мы могли сделать, и он сказал, вау, это надо на YouTube, на первую страницу. Бог нелицеприятный. Да и обмануть его тоже невозможно. Он знает наше сердце абсолютно. Однажды один молодой проповедник попросил моего друга помолиться за него с такой фразой. «Пожалуйста, молитесь о том, чтобы я сохранил смирение». На что мой друг ответил, «А скажи мне, чем же тебе так нужно гордиться? С какой стати тебе стоит выделять себя и отличать себя от других, и выделять себя и ставить себя выше других? Только пристрастное мнение к себе делает меня таким вот превозносящимся над другими. Надувает этот шарик гордыни и самомнения, как будто я больше заслуживаю, чем другие». Как будто я более лучше, чем другие. Как будто бы Бог ко мне имеет больше благоволения, чем к другим. Если был человек, кому Бог имел благоволение, то он был один, это Иисус. И только через Него мы имеем благоволение. Не из нашей заслуги. Действия, потуги, ожидания. Самым лучшим комментарием к этому седьмому стиху служат слова Иоанна Крестителя. «Не может человек брать на себя ничего, если не дано ему с неба. Ему, Христу, должно расти, а мне умоляться». Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 27-30. Это первая булавка. Булавка честных вопросов. Есть вторая булавка. Это булавка обличительной иронии. Это стих 8. «Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы уже стали царствовать без нас. О, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать», говорит Павел. Здесь мы видим, что Павел употребляет немного святой иронии или даже сарказма. В сущности, мы все понимаем, что такое ирония, да? Например, можно сказать: «О, какой же ты умный!» Хотя на самом деле по нашему тону понятно, что мы имеем абсолютно противоположное. Конечно, бывает ирония злая, язвительная, едкая, такая, знаете, унижающая, а может быть, по-доброму, обличительная. И здесь Павел желает с помощью этой обличительной иронии высветить высокомерное самодовольство, горделивое превозношение Коринфской церкви, этих верующих. Он говорит поэтому им такие слова. Это очевидная ирония. Даже конец стиха показывает: «И чтобы и нам с вами царствовать». То есть Павел желал, чтобы это было на самом деле, но этого не было в действительности. Коринфяне, подобно верующим или церкви в Лаодикии, считали себя духовно богатыми и не имеющие в чем-либо нужду. Это третья глава книги Откровения, мы читали ее. Коринфяне считали себя самодостаточными. Они полагали, что они уже духовно сыты. Уже никто им ничего добавить не может. Они все понимают. У них духовная пища в изобилии. Они изображали себя или воображали себя, уподобляясь неким философам того времени, что они как богачи и цари. И об этом, кстати, древние греки учили, что философ, он как богач и как царь. И поэтому Коринфская церковь, эти коринфяне ожидали, что другие будут к ним также относиться, как к царям. Павел здесь говорит, что они ведут себя так, как будто бы они уже получили царственные короны от Христа, но, правда, без участия апостолов и без присутствия апостолов. Они видели себя такими царственными особами, как будто бы уже день второго пришествия наступил, как будто бы блаженное царство Христа на земле наступило. Но даже в этом заблуждении они проявляли свою гордыню. Посмотрите, они были эгоистичны, потому что здесь они даже не добавляют к себе апостолов. Павел говорит такую фразу: «Чтобы и нам с вами царствовать». Буквально он говорит: «Чтобы и нам иметь хотя бы место небольшое рядом с вами». Это все обнажало их самомнение, этих коринфских людей, как они себя видели. Подумайте только, как себя видит царь вообще? Как себя царь воспринимает? Он правит, контролирует, думает о себе, о своих правах. Все для него подданные, все его слуги. Он радуется своему положению. Понимаете, намного легче залезть на трон ко Христу, чем смириться перед этим троном. Наше самомнение, наша гордыня готова забраться, чтобы царствовать со Христом, но не готова смириться, чтобы принять Его волю в нашей жизни. Нам нравится быть царями. Цари поступают по-своему. Цари живут своими желаниями и намерениями. Они делают все возможное, что у них власти есть. Они расширяют свою власть, умножают свое владычество и господство. Они противостоят всякому, кто посягает на их положение. Как они думают, так и правильно. Коринфяне строили свои убогие царства. Они видели себя царями, они считали, что они духовно зрелые. А духовная зрелость для них – это значит быть больше успешным, больше власти иметь. Но они не сознавали, что подлинное величие – это смиренное жертвенное служение ради Христа, чтобы было больше Его и меньше их, чтобы было для Него, а не для меня, чтобы было во имя Его, а не во имя мое. Знаете, Павел даже немного здесь потрунивает над ними в стихе 10, когда говорит: «Вы в славе, а мы в бесславии» или «в бесчестии». Причем слово «слава», Буквально можно перевести его как «почтенный», «выдающийся», «известный». То есть как бы вы известные, почтенные, выдающиеся коринфяне, а мы все лишь навсего обычные люди. В чем интересно, что Павел этой фразой подчеркивает, что у них как будто бы нимб над головой. Такая, знаете, прекрасная картина духовной гордости. Вот такой просто вот. Такие мегадуховные люди. Такой шарик надули, что... Знаете, как шарики надуваешь, тяжело общаться, они все... сталкиваются друг с другом там, наверху. Друзья мои, у нас от нашей греховной природы есть такая греховная склонность преувеличивать свою важность, значимость, наши интеллектуальные способности, даже наши духовные дарования. Апостол Павел здесь использует немного иронии, чтобы проколоть этот шарик, надутый шарик гордыни. Коринфяне желали власти и известности, а им нужно было искать Божьей благодати и евангельского смирения. Как вы отнесетесь к тому, который, используя немного иронии, обличит вас? Какая будет реакция у вас? Если у вас нет евангельского смирения, вы, конечно, противостанете. Найдете массу оправданий, массу объяснений. И даже сами скажете, у тебя вообще бревно в глазу, а ты мне с моим сучком ко мне пристал. Я закрою даже больше. Можете обозлиться на этого человека и пытаться с кем-то еще подговориться, чтобы его там еще вместе как-то дообличать, чтобы страх имел подходить к царю. И третья булавка. Это булавка личного примера служителей. Это вот с 9 стиха по 13. Понимаете, коринфяне виделись такими классными, такими успешными, такими талантливыми, способными. Каждый был героем у них в собрании, один лучше другого. Но поэтому те, которые основали эту церковь, они должны были быть еще более классными, еще более успешными, еще более выдающимися. Я имею в виду апостолы и миссионеры, которые пришли туда. Но в последующих стихах Павел усиливает свою сокрушительную иронию, и он показывает себя и своих сотрудников такими малыми в сравнении с Коринфской церковью. Павел показывает, что в своем воображении ученики настолько возгордились со своими учителями, что они готовы уже просто всячески их унижать и высмеивать. Коринфяне говорили, что они следуют за тем или иным влиятельным служителем, берут с него пример, там, Павел, Апол, Петр, даже Христос. Но Павел говорит, это не так. Вы врете, вы обманываете. Ваша гордыня сделала вас слепыми. Посмотрите на их жизнь, про кого вы думаете. Они не живут так, как вы. Они совсем другие. Он показывает им пример настоящего смирения, их наставников и духовных героев. И мы посмотрим на него. Он состоит из трех элементов. Во-первых, это смиренное принятие низкого положения. Павел когда-то был сам почитаемым фарисеем, мог с чистой совестью остановиться на перекрестке и публично помолиться. Точнее сказать, остановиться для публичной молитвы, а молился он там внутри себя, говоря, «Благодарю тебя, Господи, что я не такой грешный, как прочие люди вокруг меня». Но однажды Бог остановил его, обличил его в гордыне, и он покорился Христу Иисусу, как Господу, как Спасителю своей жизни. Затем он принимает от него апостольство для служения языческим народам, а это подразумевало жертвенное служение другим. Не превозношение над ними своим статусом, своим положением, своими дарованиями, способностями, своей властью, в конце концов, которую получила от Бога, а это прозывало смиренное служение, жертвенное служение. Посмотрите на контраст в стихе 8, 9 особенно. Коринфяне видели себя царями, а Павел говорит, что их герои духовные, на кого они ссылаются, видели себя совсем по-другому. Причем, посмотрите на стих 9, особенно здесь. Написано, что Бог сделал их такими. Сам Бог сделал их как бы приговоренными к смерти, потому что они сделались позорищем. Ну, если в некоторых Библии написано «зрелище», в некоторых написано «позорищем», слово «позорище» у тех, у кого написано в Библии, это старое русское слово, которое мы уже не употребляем. «Позорище» значит «зрелище» или «театр», более современное слово. То есть Бог сделал их зрелищем, представлением для мира, для ангелов и человеков. Это прямая отсылка к римскому Колизею, когда Рим заканчивал там какую-то свою победоносную войну, то обычно празднику на Колизее предшествовала такая торжественная процессия этой победоносной римской армии, в конце которой шли побежденные. Они проходили через триумфальную арку, прямой дорогой к Колизею, где уже сидел император, сидели вельможи, собрался люд. Обычно там все начиналось с развлечения, разного рода игры, состязания. А апогеем этого праздника были гладиаторские бои. Бои людей, обреченных на смерть, это были рабы или побежденные, или гладиаторы. Они должны были предстать перед римским императором, поприветствовать его своим оружием, говоря эту известную фразу «Ава Цезарь, моритури те салутант», то есть «Слався Цезарь, идущий на смерть, приветствует тебя». И после этого они следовали на арену, становились зрелищем, становились этим представлением финальным для мира. Гладиаторские бои, кстати, проводились очень часто в Коринфе тоже, не только в Риме. Поэтому для коринфян этот образ, который Павел здесь нарисовал, для них, что они, апостолы, являются вот в этой веренице самыми последними, и их ведут туда, на финальное сражение, где они должны умереть, очень понятный. Апостолы были выведены на сцену для финальной битвы, для финала, в конце концов. Но коринфяне же себя видели в совсем другом свете. Они видели себя царями, императорами, сидящими на этом троне. Кстати, интересно, что в римском Колизее было три яруса, и самый богатый ярус – это был Коринфский ярус. Так он назывался – Коринфский ярус. В римском Колизее могло собираться до 50 тысяч человек. Современные ученые говорят, что по нашим меркам там могло быть и 90 тысяч человек. И вот они сидят, эти коринфяне, на своем богатом ярусе и наблюдают, как там сражаются апостолы. Они их посмешище, они для них как зрелище. Коринфяне не видели себя гладиаторами, не видели себя умирающими и погибающими на арене, обреченными на смерть служителями, участвующими в завершении хода человеческой истории. Они считали, что другие должны их развлекать, другие должны их обслуживать, другие должны восхищаться ими, другие должны приветствовать их, слушать их, и что они, коринфяне, имеют на это право. Павел здесь перечисляет, как много трудностей испытывали Божьи служители. Смотрите, стих 11. «Даже до ныне терпим голод, жажду, наготу, побои, скитаемся». Это все является естественной частью служения Богу, друзья мои. И не только потому, что там они путешествовали по этим безлюдным порой местам, по засушливым территориям, и испытывали голод, жажду, одежда их там ветшала, обувь изнашивалась. Но все эти трудности были обычны для Божьих служителей. Но они не унывали, не отчаивались, потому что делали это ради Бога, совершали труд во имя Христа. Коринфяне же гордились, что у них все благополучно, все комфортно, они в лучшем состоянии, чем эти миссионеры, и поэтому они заслуживают права сидеть там, на этих помостках, и наблюдать за всем. Павел даже усиливает свою фразу и говорит в стихе 12, «И трудимся своими руками». Друзья мои, в римском мире труд своими руками воспринимался как самый низкий труд. Это ниже человеческого достоинства. Поэтому трудились руками своими только рабы. Философы тем более не могли трудиться своими руками. Цари тем более не могли прикасаться к этому труду физическому. Это унижало их достоинство, их личность. Павел же здесь показывает, что он готов трудиться своими руками ради Евангелия. Кстати, в этом есть, по крайней мере, три минимума совета для нас. Не следует думать о себе чересчур высоко, что якобы есть какая-то работа, которая ниже моего достоинства, я не буду в этом участвовать. Типа я совершаю служение там наставничества, поэтому я не буду помогать братьям носить коробки. Или служение технической команды в нашей церкви, оно менее нужное или духовное, созидательное, чем служение, допустим, проповеди. Это неправильное мышление совершенно. Также не нужно лениться. И в конце концов, не нужно оправдывать отсутствие своего служения Евангелию своими земными заботами. Павел показывает, эти Божьи люди показывают нам, что они служили Евангелию, и они работали своими руками. И в этом, на самом деле, они исполняли слова нашего Господа. который сказал, и мы читаем из Евангелия от Марка, глава 10, стих 43-44, «Кто хочет быть больше между вами, да будет вам слугою, и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом». Друг мой, не мешает ли тебе твоя гордость и ложная самооценка занять скромное положение, или принять тяготы служения, или взяться за низкий ручной труд? Если так, то поучись у апостолов. Они не искали высокого положения себе, а прославления для Господа. Они желали не уважения людей, но служения им. Они не чурались простым трудом, желая даже в этом послужить своим ближним. Второй момент – это смиренное принятие презрения мира. Это вот наш личный пример служителей. Они смиренно принимали презрение мира. Я уже говорил о том, что слово «зрелище» или «позорище» – это слово от игры, от театра, спектакля. И вот коринфяне смотрят на все это. А Павел говорит, мы участники представления на самом деле. И мы не раз подвергались многим побоям, многим наказаниям, даже некоторым публичным казням. Коринфяне же вели себя так, как будто бы Павел и другие служители были на поле брани, они на ярусах сидят, смотрят, наблюдают свысока, и больше им ничего не надо. Павел говорит даже больше, здесь вся вселенная за ними смотрит, и ангелы даже смотрят, и мир смотрит, и люди смотрят. И популярности это им не добавляет. Напротив, стих 10 говорит, мы безумные или буквально глупые, тупые, смешные, нелепые Христа ради, а вы такие мудрецы во Христе. Почему они такие были? Потому что у них проповедь была в глазах мира глупой. Павел об этом говорит в 1 главе, стихе 18. Ибо слово о Христе юродство есть или безумие есть. А для нас, спасаемых, она сила Божия. Павел знал, что крест Христа вызовет такую реакцию. Он знал, что большинство не примет такую проповедь в его культуре. Он знал, что многие воспримут это как несусветную какую-то, безумную глупость. И несмотря на это, он принимает такой шаг и идет и проповедует эту странную проповедь. Друг мой, не боишься ли ты, что если ты будешь проповедовать о Христе, тебя воспримут как глупца, как странного человека? Готов ли ты принять поношение за имя Христа? Известный мученик прошлого столетия в христианском мире по имени Джим Эллиот, тот, который был один из пяти миссионеров, убитых индейцами Аука, как-то сказал, «Вовсе не глупец тот, кто дает то, что все равно не может удержать, чтобы приобрести то, что не сможет потерять», то есть вечные сокровища. Более того, в стихе 17 Павел показывает, как мир к ним относится в целом. Он говорит, «Мы как сор для мира, как прах всеми попираемый». В глазах окружающего мира Божьи служители – это были религиозные отбросы, которые не нужны. Я вспоминаю, когда еще, живя там, в далеком Кемерово, в Сибири, мы ходили, просили финансовую помощь у разных предприятий, организаций, фирм для детского лагеря, для неверующих детей, для многих сирот из трудных семей. Я помню, как нас нередко просто материли, высмеивали, считали за глупцов, безумцев. А когда узнавали, что мы еще и верующие, то мы даже были ниже того, чтобы даже с нами разговаривать. Мы ниже, чем эта грязь на наших ботинках. И Павел говорит, так мир к нам относится. Понимаете, отношение к ним, к этим Божьим служителям, было не просто уничижительным, оно было настолько, что ниже уже просто некуда, ниже плинтуса. Кстати, насколько это похоже, как мир отнесся ко Христу, когда распял его как преступника. Друг мой, не мешает ли тебе твое высокомерие и гордость поместить себя в положение посмешища для этого мира? Ведь когда я смирен перед Богом, все эти колкие высказывания меня не останавливают. Они меня не задевают, потому что моя оценка в Боге, не в мнении людей. Не избегаешь ли ты, мой друг, свидетельства о Христе, чтобы не встретить презрение и насмешку? Всякий верующий, который делится Словом Божиим с неверующими людьми, не приобретет через это популярность. Не приобретет. Поэтому у верующего есть искушение молчать, просто молчать и не говорить, или даже скрывать свою веру. Я расскажу такую историю из своей жизни небольшую. Я тогда был достаточно молодой верующий, был лидером малой группы, говоря старым языком, и проводил молодежную группу в нашем районе. И в нашу малую группу ходил один брат, такой, знаете, инвалид детства, у него зрение было очень слабое, он был слабовидящий. Когда мы читали Библию, то у него была Библия с таким большим шрифтом, кто знает, и РБО издало такую Библию, такие огромные буквы, и вот он так вот держал это, вот так вот, и тогда чего-то мог там заметить. Понятно, что он был ограничен во многих возможностях своих, это привело к тому, что он так располнел здорово и плохо видит. И вот однажды мы с ним после малой группы шли домой, я, по сути, как бы вел его, чтобы он не споткнулся, и мы с ним беседовали, он задал вопросы мне разные, о Боге, о жизни. И вот я увидел там вдалеке, что около моего дома собрались такие ребята с нашего двора, такие, знаете, самые заметные, такие яркие, такие вот герои нашего двора, с которыми я тоже общался по нашей спортивной секции. И я подумал сразу про себя, если они сейчас меня увидят с этим братом, они меня засмеют. То, что я дружу с ним, ну как это вообще может быть? А этот брат, знаете, он вопрос мне задает, я ему говорю, ну все, брат Дмитрий, давай иди дальше, как бы благослови Господь тебя, как бы типа прощаемся уже здесь. Я пытаюсь от него избавиться. А он, знаете, все интереснее вопросы задает, у него просто сердце открыто, ему хочется беседовать. И вот я иду с ним в надежде, что эти парни не посмотрят в мою сторону. А внутри меня борьба идет. Как же скинуть этот балласт, который мне тут прицепился? Это моя гордыня, мое самомнение. В течение минуты такая была большая борьба. И потом Господь Духом Святым показывает мне, как вообще я смею так говорить о человеке Божьем? Как я могу, смею себя ставить выше? Как я вообще смею мнение тех людей, не церковных, сделать более важным, чем мнение Господа? И я покаялся. Этот брат, он не понял, что я покаялся в своем сердце. Но я прямо специально пошел с ним вместе, чтобы подтвердить свое покаяние, к этим ребятам, чтобы они увидели. Это было мое покаяние перед Богом, перед небом. Друг мой, людям, которые озабочены своим положением, репутацией и известностью, очень трудно понять, что такое настоящее христианское служение. Потому что они используют его, чтобы повысить свою значимость, свою ценность, свою гордыню потешить и надуть еще один шарик. Вместо того, чтобы понять, что все Божьей благодатью происходит. И настоящее служение приводит нас к большему смирению, к большему осознанию своей нужды в Боге, к большему принятию и пониманию, что все, что у меня есть, это только от Бога на самом деле. Более того, настоящее служение приводит к тому, что я становлюсь все более и более транспарентным. Я становлюсь все более и более зрелищем, театром для этого мира. Смотрите, Павел говорит, вообще, коринфяне, не знаю, как вы, но я знаю, что за мной наблюдают все. И небо наблюдает, и ад наблюдает, и люди наблюдают, и вы наблюдаете. Поэтому мы стараемся жить так, чтобы Бог был прославлен. Друзья мои, это интересный факт, но поверьте, за вами наблюдают больше, чем вы даже думаете. Неверующие за вами смотрят намного больше, чем вам даже это кажется. И если я живу для Бога, то я спокойно отношусь к этому пристальному взгляду. Потому что меня интересует не взгляд людей, меня интересует взгляд моего Господа. И третий момент – это смиренное принятие гонения или притеснения. Посмотрите, Павел говорит в стихе 11, я еще раз подчеркну этот стих, «Даже до ныне терпим голод, жажду, наготу, побои, скитаемся». Это по причине гонения на самом деле, по причине их служения благовестия, служения Евангелию. Небольшой отрывок от второго послания к Коринфянам, он дает больше информации, что испытывали Божьи служители в то время. Я читаю из 11 главы, стих 23, чуть ниже. «Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах, многократно при смерти. А то идеи в 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение. Ночь и день пробыл во глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и изнурении, часто в бдении, в голоде, в жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневно с потечения людей забота о всех церквах». Друзья мои, если кто-то скажет, я такой загруженный, замученный, прочитайте этот отрывок. И будьте смиренными. Вот это я понимаю загруженный человек. Ему даже не нужно было сотового телефона какого-то. Все, кто хотел позвонить, приходили просто. Ладно бы, сказал бы, я там в жаре. Там в Палестине, так он еще и в туже тоже был, и в наготе. И Павел не возмущается, не испытывает горести от всех этих гонений, трудностей. Он говорит здесь, смотрите, стих 12 и 13. «Злословят нас, мы благословляем, гонят нас, мы терпим, хулят нас, мы молим». Он живет по благодати, поэтому эта благодать и дает ему силу благословлять, терпеть, молиться. Эти стихи, на самом деле, потрясающий пример, как нужно относиться благочестиво и смиренно вот к таким трудностям, к несправедливому отношению со стороны людей, будь то в церкви, будь то в мире. Очень сильно они перекликаются словами Господа Христа в его Нагорной проповеди. Я читаю из Матфея 5 главы, стих 38. Даже лучше прочитать 43 и чуть ниже. «Вы слышали, что сказано? Люби ближнего твоего, ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших. Жена тебе, твой ближний, люби ее». Она враг тебе, люби ее, в конце концов, если она враг тебе даже. Даже врага любить надо. «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного. Ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми. Солнце восходит не по причине поведения, а по причине доброты Божией. И посылает дождь на праведных и неправедных, не причине их праведности или неправедности, причине его благости. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Если жена любит мужа, потому что он ее любит, это хорошо, потому что он должен ее любить. Но если муж любит жену, потому что она его любит, это плохо, потому что он должен ее любить. Иисус говорит дальше, не то же ли делают и мытари? Если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Заметьте слово 13 стихе, оно еще в 11 стихе повторяется нашего отрывка, слово «до ныне». То есть на самом деле ничего не изменилось. В жизни апостолов и Божьих служителей ничего не изменилось, они все это терпят. Понимаете, они не ждали улучшения своей ситуации, своих обстоятельств, чтобы полюбить своих гонителей. Они не ждали, что им станет легче, чтобы они вздохнули полной грудью и да смогут радоваться и торжествовать в Боге. Они все это делали, когда до ныне претерпевали все эти притеснения. Друзья мои, они черпали силы в Боге прямо сейчас, и поэтому могли прямо сейчас преодолевать эти трудности не своими ограниченными силами, но Божьими. Не просто терпеть, но благословлять и молиться, служить и благовествовать прямо сейчас. Они искали не спокойной, безмятежной, легкой, комфортной жизни, но они желали быть в эпицентре Божьей работы и поступать по-Божьему. И поэтому они жили под Его водительством и по Его благодати прямо сейчас. Подчеркните, пожалуйста, это для себя. Коринфяне воспринимали же свою благоуспешную жизнь как подтверждение того, что Бог им благоволит. А Павел говорит, нет, мои друзья. Как раз ваша жизнь подчеркивает, что вы выпали с эпицентра Божьей работы. В вашей жизни нет страданий и притеснений за Евангелие, потому что вы отвернулись от Него, потому что вы перестали Его использовать в своей жизни. И посмотрите, что у вас случилось. Вы гордитесь, вы ругаетесь, вы спорите, вы разделяете церковь. Апостолы так поступали, потому что они жили в благодати Божией. Смотрите, в стихе 11-12 все глаголы стоят в настоящем времени. Это было их постоянной практикой. Хотя их поносили и клеветали, они отвечали благодатью, а не ненавистью. Конечно, они не были популярны, не были любимы, не потому что они были виноваты. Мир таков. Мир гнал и ненавидел Иисуса Христа, потому что свет его обнажал подлинную картину, картину нашей гордыни. Мы не идем близко ко Христу, друзья, потому что, когда мы приходим к Нему, мы настолько видим много Его славы и настолько видим много своей черноты. Чем ближе к Богу, тем больше осознаешь свою греховность, тем больше в тебе рождается благодарность за спасение и появляется больше смирения, потому что нечем тебе хвалиться. Только что хвалящийся хвались Господом. Нам важно услышать апостола здесь. Он показывает, что притеснение и страдания за Христа не являются чем-то случайным или ненужным в жизни христианина. Они помогают в нашем уподоблении Христу. Они учат нас доверять Ему. Мы подражаем Ему в этом. Без страданий, друзья, не бывает прославления. Без страданий не может быть развития и роста церкви. Не может быть обретения духовной зрелости. Любым христианинам. Они помогают нам очищаться от грехов и наших похотей. Нам не нужно искать страдания, они сами нас найдут. Но нам не нужно смущаться, когда они приходят в нашу жизнь, а благодарить Бога за них и учиться тому, чему они хотят нас научить. Нам нужно искать, друзья, не комфорта. Нам нужно искать прославление Бога. Апостол Петр говорит об этом в своем первом послании, глава 4, стих 12 и ниже. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете. Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое, а если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь». Друзья мои, это наше призвание – разделять страдания Христа вместе с Ним. Это не вопрос выбора. Мы живем в век консюмеризма или потребительства, где всякое страдание воспринимается как нечто ненужное, злое. Но Библия показывает, что страдание является важным элементом для воспитания нашего характера, для продвижения Божьей Церкви, для роста Божьего Царства, для исцеления нашего сердца, для воспитания нашего характера. Церковь Христова созидается, друзья, через смирение и страдания. Павел ясно показывает здесь, что Божьи служители не руководствуются гордыней. Они живут Божьим смирением. Они смирением несут радостное Евангелие, хотя претерпевают гонения, притеснения, отчуждения, поношения. И вот только такие смиренные сосуды Бог будет использовать для развития своего царства, для расширения своего царства, для развития своей церкви. Друзья мои, Бог не будет употреблять тебя для своих дел, если ты переполнен гордыней и самомнением. Если ты прячешься от послушания Богу в этой опасной скорлупе мнимого комфорта и безопасности. Гордыня и этот комфорт, и эта мнимая безопасность сыграют с тобой злую шутку. Нам нельзя позволить им пустить корни в нашей жизни. Нам нужно отвергнуть всю эту псевдомудрость этого мира и воспринять смиренный пример нашего Господа и Его служителей, которому даже негде было голову преклонить. Картина служения апостолов того времени очень неприглядная. Вот когда я читаю об этом, я думаю, как же это все не по-московски звучит? Не надо искать комфортного места, а как же Рублевка, ну хотя бы Тверская. Не надо тебе обязательно искать самого богатого или высокого статуса. А как же эти ценности мира? А как же влияние мое, расширение моего влияния? Казалось бы, эта проповедь Евангелия должна была прекратиться там, в первый же день. Но мы видим, что на проповедь Христа откликаются тысячи. Они оставляют свое высокомерие, свое самомнение и идут за смиренным Спасителем. Они отказываются от мирской славы и популярности ради проповеди Христа. Встречают притеснение, гонение, смерть даже на аренах римского мира, но не отказываются от своей веры. Что ими двигало? Почему они отвергали гордыню и заменяли ее евангельским смирением? Друзья мои, у меня человеческого объяснения просто нету. Просто нету. Существует только один ответ. Евангелие есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Евангелие настолько трансформирует нас, настолько дает нам силу, что все остальное меркнет. И у нас появляется не только правильное понимание, но у нас появляется благодать так жить. Но и в этом Евангелии мы находим удовлетворение и радость, и в этом есть парадокс. То, чего мир ищет своим безопасностью, комфортом, статусом, положением, достижениями, он не получает. А верующие, которые от всего этого отворачиваются, уходят, все это обретают, здесь даже при жизни. Современный Иисус показал не только пример, что Он оставил славу небес, но Он еще и дал нам силу Духом Святым, чтобы мы так жили. Возможно, кто-то из вас во время проповеди увидел себя по-настоящему гордым и тщеславным человеком. У меня для вас есть добрая весть. Бог знал, что ты такой. Но несмотря на все это, Иисус умер за тебя, чтобы мы могли измениться, чтобы мы могли начать жить другой жизнью. Не доверишь ли ты Ему сегодня? Не примешь ли со смирением Его милостивое прощение и приглашение? Не последуешь ли ты за Ним, как Господом и Спасителем твоей жизни?